Кубки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если древний истукан превратится в человека? Что такое человек и что нас делает людьми? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи «Эпиграф» Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем с вами говорить про самые важные книги, и иногда вот стоит, в общем-то, поговорить про книги. Вообще, я понимаю словосочетание «актуальная проза», да, и Андрей Рубанов там более чем актуальный автор, да, пишет здесь и сейчас, наш современник, пишет о современниках и для современников, и вот мы попробуем сегодня с вами порассуждать и поговорить о его романе достаточно вот большом, но очень, мне кажется, очень сделанном, динамично. И, в общем-то, если говорить о форме романа, то это его можно назвать и остросюжетным, с одной стороны, а с другой стороны, это такой роман идей. Это «Человек из красного дерева». Я, по-моему, все спойлеры сейчас слил нашего эфира. Вот. «Человек из красного дерева». Андрей Рубанов нас сегодня интересует. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим с вами про актуальную прозу современных российских писателей. Тут я разговаривал с молодым читателем, что значит, ну, как бы молодым читателем, да, и слышал очередное вот такое уж, знаете, мнение о том, что современная проза, вот современные писатели списали, современную прозу неинтересно читать. Что скажете вы на этот вопрос? Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, какие книги современных российских писателей вы читали и какие рекомендовали бы прочитать. Очень интересно ваше мнение. И мы спрашиваем, я вот спрашиваю Леонору насчет такого мнения, что современную прозу вот они измельчали, ее неинтересно читать, и вообще вот нужно читать классику, а не отвлекаться на эту вот всю, так сказать, актуальную повестку.
Ну, во-первых, мне кажется, что и классика тоже актуальна может быть, но при этом...
Это понятно, слушайте, это как бы банально.
Ну, это просто что, к тому, что...
Классика, она всегда актуальна, она говорит, ну, о вечных, да, вопросах, она отсеяна временем, ничего не надо делать для того, чтобы, так сказать, актуализовать классику, просто бери и читай, что называется, да?
Ну да, просто там, если ты все равно берешь классику, ты читаешь, и тебе нужно приложить немножечко усилий для того, чтобы перевести какие-то элементы, да, которые нам рассказываются там на современный лад, и чтобы это как-то понять, то в данном случае, когда мы говорим про актуальную такую современную прозу, то, конечно, тебе ничего перекладывать не нужно. Это все происходит в твое время, все понятно тебе на твоем языке. Но, как мне кажется, говорить, что современная проза измельчала, это немножко неверно, потому что это, наверное, как всегда, знаете, будет многие вещи проверены временем. То, что сейчас, возможно, даже многим кажется непонятным и, может быть, даже каким-то неинтересным, не новым и абсолютно там футуристическим и каким-то странным, то через там, лет 50 люди могут говорить, как и мы сейчас говорим, да, в многих книгах, как же они не разглядели этот талант, он был у них прям под нос. Поэтому мне кажется, здесь главное, когда читаешь книги, ну, понимать, а что ты, во-первых, хочешь там увидеть, да, то есть ищешь ты действительно это зерно или просто подкапываешь и пытаешься хоть как-то на свое мнение навязать. Поэтому есть современные авторы, которые очень пишут так, что как будто заглядывают тебе немножко в душу, раскрывают пологи твоего сердца и говорят, ну, как бы мы достучались, давай, будь честным самим собой. Поэтому, ну, как бы нет, не измельчало. Нужно просто читать, искать, вот, и не останавливаться.
Ну, я думаю, что тут я присоединюсь. Я вообще считаю, что, по-моему, мои бедные студенты уже все это выучили наизусть, про то, что никто нам не расскажет о том, какие мы, кроме наших современников. Да? Понятно, что там Толстой, Достоевский, там, Томас Манн. Я, кстати, видел книжных блогеров, которые топят против классики, говорят, что вообще это надо... Ну, как бы ничего нового нет. Владимир Владимирович Маяковский их за борт истории предлагал, как бы, с корабля истории выкинуть за борт. Да? Значит, Владимир Владимирович сам стал историей. Вот, и теперь его стоит выкинуть за борт. Но он как-то не кидается, цепляется, в общем, за борт, не хочет он туда. Угу. Вот. Ну и я думаю, что, в принципе, когда мы говорим о современной литературе, разговоры о том, что современная, ну, там, современная проза или современная литература находится в кризисе, это еще со времен Федора Михайловича как бы велись, так что ничего в этом удивительного. Почитайте, кстати, книжную критику. Мне очень нравится в этом смысле Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он как-то обмолвился, что если бы мы применяли критерии современных литературной критики к классике, то мы бы великой русской классики бы и не имели. Да,
да, это 100%.
Вот. Поэтому, друзья, пишите, какие книги современных российских, подчеркиваю, писателей вы бы посоветовали прочитать. Сегодня мы будем говорить про современную актуальную прозу. Я вообще вот большой, опять же, такой большой фанат, сейчас принято сказать амбассадор, да, так сказать, вот любит это слово непонятное зарубежное, которое означает посол, да, вот, так вот я там амбассадор современной прозы, в том числе и русских писателей, российских писателей, потому что это очень важно. Я тоже в свое время ворчал, что я имею вот эту всю современную российскую прозу невозможно читать, после того, как я просто погрузился, прочитал огромное количество текстов российских писателей, понял, что это, в общем-то, ерунда. Ее можно, нужно и, главное, с удовольствием можно читать. Поэтому, друзья, давайте сегодня поговорим про современную прозу. Вот скажите, Леонора, каких современных российских писателей, кроме Андрея Рубанова, зная вашу любовь к зарубежным, так сказать, авторам, вы читали и знаете? Интересна для вас современная русская проза?
Это тот момент, когда мне сейчас будет крайне неловко, потому что если вы скажете зарубежный, то у меня просто сразу несколько, просто десятков имен всплывает. А когда я говорю о русской, то у меня как бы сразу такое: так, я знаю, что у меня в планах Елизаров, я знаю, что я хочу
О времена, о нравы.
Да, что я хочу познакомиться с Марией Степновой, по-моему. Я, кстати, читала Пелевина, ну это как бы понятно, наверное, все читали Пелевина, вот. Да, в принципе, я бы сказала, может быть, и все. Хотя, мне кажется, если сейчас начнется перечисление, я буду говорить: а, да, возможно, я его читала, его.
Неужели Алексея Поляринова не читали? Евгений Водолазкина не читали.
Водолазкин, так, все, стоп.
Да, значит, Носова не читали. Значит, сейчас это просто навскидку. Я просто не беру тех, кто прям совсем на слуху. Ну, неужели там, не знаю, там ту же самую Улицкую не считали, не знаю, Петрушевскую.
Ну вот, Людмила Улицкую, у меня есть одна книга, которую я прочитала. Если честно, мне не очень она зашла, и я поняла, что я, может быть, не очень в хорошее время ее взяла, так же, как на самом деле и Пелевин. У меня тоже пару книг его вообще не зашло, и я не понимаю. И из-за этого, кстати, у меня и бывают вот такие вот именно к русской прозе вопросы, потому что почему-то очень часто, когда я беру какую-то русскую литературу, я ее не могу современную дочитать. Поэтому я как раз-таки из той категории людей, кому вообще не зазорно обратиться к более знающему человеку и сказать: можно мне, пожалуйста, список вот таких вот классных, отличных русских авторов, которые я могу взять, не разочароваться и прочитать. Вот. Да. И я поняла, что вот Рубанов, это да, это прям вот, ну вот, по крайней мере, «Человек из красного дерева», эта книга, вот чтобы быть абсолютно честной, я, чтобы как освежить полностью, то есть я ее начала читать давно, я ее купила буквально недавно на свой день рождения, это было в марте, вот, и думала так: ну, прочитаю эту книгу сейчас, вот, подождет. А потом, когда мы решили ее взять, я начала ее читать, отложила, а потом в результате прочитала ее за день. Ну, вот так вот.
Но она читается потому, быстро,
что... Да, она читается быстро, но она читается быстро не потому, что там просто язык, да, легкий или что-то, а потому что она действительно увлекает, потому что действительно сидишь и думаешь... Так, и чё? И чё? Ну, а чё произойдёт-то? А как? И ты просто не можешь понимать, а как это всё сходится? То есть я сидела и записывала, и реально останавливалась с мыслями о том, подождите, у меня не сходится в моей голове, как может эти грани ну, существовать друг с другом. Вот, ну, как бы вот такие книги мне нравятся, которые вот действительно тебя увлекают, потому что... Вот у меня все желание, я, к сожалению, не добралась до Лавра, я прочитала у Водолазкина другую книгу, я даже не помню название, если честно. Сейчас, если я вспомню, Брисбен, я прочитала Брисбен, вот, мне, конечно, понравилось, но я, конечно, хочу вот Лавра прочитать, потому что я слышала столько Лавров в сторону Лавра, простите за тавтологию, вот, но вот... Ничего, мое знакомство с русской литературой благодаря вам углубляется все больше и больше, так что
но есть, все есть великолепный, есть великолепный автор, который, к сожалению, как-то для меня я озадачен, потому что это просто, на мой взгляд, это выдающаяся проза. Есть Андрей Волос, его гениальнейший «Хурамабад», мне кажется, один из лучших текстов, написанных нашими, моим современником. Вот здесь и сейчас есть его «Возвращение в Панжрут», великолепный абсолютно. Есть Ирина Богатырева. У нее есть роман для подростков, который вот на «Бери и читай», моя дочь прочитала, и она вот с удовольствием его прочитала. Значит, есть ее «Белая согра» у Ирины Богатыревой. Опять же, есть Виктория Лебедева, совершенно замечательной прозой, великолепной. Есть огромное количество действительно писателей. Есть Андрей Иванов, не путайте его с Алексеем. Вот Ивановым. Есть Алексей, опять же, Иванов, и сейчас уже вот новая книга его должна выйти. Есть Андрей Иванов с его «Харбинскими мотыльками». Это просто выдающийся писатель, я считаю.
То есть, я надеюсь, что те, кто вас сейчас слушает, тоже записывают, как и я. Я пока слушаю себе так-так, подождите, я в лабиринте сразу
ищу. Есть действительно, есть опять же огромное количество каких-то текстов очень-очень важных. Есть Дмитрий Савочкин, очень неплохой, с его романом «Тростниковые волки». Он действительно, роман прям свежий совсем. Прям. Вот. То есть это просто навскидку, то, что мне приходит в голову сейчас, да, и там не готовясь к этой, значит, к перечислению такому, да, огромному. То есть это какая-то вот, есть Наид Григорян, в конце концов, вот она тоже пишет здесь сейчас и живет в Санкт-Петербурге, по образованию, если я не ошибаюсь, она биолог, если я не ошибаюсь, сразу у Наид за ошибку прошу прощения, вот, трудно держать. Эдуард Веркин, опять же, в конце концов, есть, да. То есть тут, ну, я просто навскидку говорю. Это просто
потому, что... Ну, так это еще раз доказывает то, что много есть хороших, интересных авторов, которые действительно оставляют след в истории сейчас в русской прозе, но просто, когда мы говорим, нет у нас сейчас такой выдающейся литературы, потому что, видимо, она еще не проверена временем, или люди просто про нее не знают, об этом нигде или ничего не говорится.
Много книг, вот. И человек, ну, свойственно теряться, да, вот среди всего этого дела.
Сейчас вообще, если честно, это... Мое, наверное, такое немножко оправдание современного поколения. Сейчас действительно иногда очень сложно выбрать литературу, а что же почитать. Потому что если ты, например, человек не особо читающий, но тебе прям очень хочется, и ты заходишь в книжный магазин, и перед тобой пестрят различные обложки, и ты совершенно не понимаешь иногда, а что мне нужно. Потому что иногда бывает обложка красивое, содержание отстойное, и, простите, наоборот. И ты просто иногда теряешься, особенно если ты первый раз слышишь какие-то имена, и ты не понимаешь, а кто это. То есть вот если есть имена, которые действительно на слуху, и как бы все люди о них говорят, и ты такой, ну вот хорошо, это я почитаю. А если вот так вот кто-то ко мне подойдет и скажет, ну типа вот есть Волос, не хочешь его почитать? Думаю, что есть, кто? То есть вот эта проблема, мне кажется, то, что ну, как раз-таки даже современные читающие поколения не рассказывают о каких-то вот таких авторах, которые живут среди нас, которые описывают наши интересные злободневные проблемы на новый лад, а мы все время как бы отмахиваемся от них и говорим: нет, только классика. Мне кажется, здесь просто очень важно сохранить вот этот баланс. Читать и классику, читать и современную прозу, потому что и там ты найдешь для себя очень важный ответ. И они совершенно по-разному написаны. И почему нет? Это же так, ну, это разнообразие, как минимум. Это как один
из... Друзья, ну а мы-то, в общем, для чего существуем? Мы существуем для того, чтобы вы сидели с карандашом и ручкой и записывали. Можно это делать на смартфоне, сейчас замечательные программы. Не буду называть эти программы, потому что подумают, что я рекламирую, а как бы я даже с этого и копеечку не возьму, я просто ими пользуюсь. И записывать эти имена. Мы говорим о книгах, о которых вы... либо мало слышали, может быть, совсем не слышали, а если и слышали, то ну, совсем не то, что, например, мы увидели в этих книгах, поэтому «Эпиграф» — это передача для вас, это передача, чтобы рассказать о самых интересных книгах среди в классическом репертуаре, да, среди классиков зарубежной и русской литературы, и в том числе, конечно же, актуальных авторов, тех, которые живут здесь и сейчас. И нам очень важно ваше мнение, так что пишите в комментариях. Конечно же, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках, своих соцсетях. И, конечно, нам важна и ваша материальная поддержка, потому что, ну, что уж греха таить, сегодня очень сложно выживать современному медиа-ресурсу, современному медиа в нашем сложном мире, поэтому, друзья, мы очень будем рады и благодарны, если вы поддержите наш проект «Эпиграф», проект, который для вас существует и вам, собственно, служит. Вы можете это сделать, вы найдете в описании к нашему эфиру ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое либо ежемесячное пожертвование, любую сумму, и, конечно же, можете выбрать удобную форму для вас платежа. Все для вас, друзья. Очень-очень здорово, что вы пишете нам, что вы рассказываете о том, что вам интересно, что вам понравилось, и что вам не понравилось. Мы, конечно же, стараемся учитывать ваше мнение, вашу критику. Мы выходим раз в неделю, каждый понедельник в 16:00 по московскому времени. Спасибо еще раз за поддержку. Ставьте лайк, делайте репосты. И, конечно же, вы можете прийти по ссылочке и поддержать наш проект материально. Это очень для нас важно и здорово. Мы сегодня говорим про современных авторов. И, в общем-то, сегодня говорим про одну книгу Андрея Рубанова. Я не знаю, вот насколько Андрей Рубанов «Человек из красного дерева» сегодня про этот роман. Это на данный момент самый свежий роман Андрея Рубанова, который он написал и издал. И с 3 по 6, если я не ошибаюсь, или по 5 июня будет фестиваль на Красной площади, книжный фестиваль на Красной площади. Скорее всего, вы сможете увидеть Андрея Рубанова и увидеть как раз вживую вот тех самых людей, которые пишут здесь и сейчас. Что, Леонор, что вы знаете про Андрея Рубанова? Чем интересен этот автор и этот человек?
Ну вот здесь я на самом деле немного скажу, потому что, естественно, куда я могла пойти, чтобы узнать информацию вообще, что это за автор такой, это на просторы интернета, вот, и как бы узнала я не так много. Знаю, что он родился в 69-м году, что он не только писатель, но там и предприниматель, журналист и как-то связан с кино, что наибольшую известность он как раз получил благодаря тому, что вот он написал автобиографическую прозу, насколько я помню. Вот. И, в принципе, говорю, не так много нашла, но как бы есть информация о том, где он учился, да, то есть что он живет и работает в Москве, что он живет здесь, но вы как бы это уже и так сказали, учитывая, что он будет на фестивале. Вот, у меня тут сразу созрел план, думаю, так, а на фестивале он подписывает книги, ну ладно, это я уже так. Вот, и что его книги переведены на разные языки.
Ну, да, для чего он еще на фестивале, кроме как подписывать книги?
Это же... Ну, откуда я знаю, знаете, общаться с людьми, мало ли что. В общем, и что я увидела, что очень много фильмов снято где он автор сценария этих фильмов. То есть я поняла, что он очень так серьезно связан тоже с киноиндустрией. И это достаточно, ну, как бы все. Это моя скудная информация, которую я нашла. Я знаю, что у него еще есть несколько премий. Вот я нашла «Ясная поляна», участник «Лонглиста», «Большая книга». Но, к сожалению, я даже как бы эти премии не особо хорошо знаю, поэтому я как бы даже упустила это для себя. Ну вот что он работает в жанре такой фантастики. Но мне было интересно, говорю, ну, такой достаточно современный автор, и я бы не сказала, ну, по крайней мере, то, что я нашла, биография не самая такая интригующая, знаете, как бывает, как мы
Ничего себе не интригующая. Ну, во-первых, он не работает в жанре фантастики, у него есть... Он не работает в жанре фантастики, у него есть в этом жанре произведение «Сажайте и вырастите патриот» вообще ни разу не фантастика, это раз. Значит, второй — Андрей Рубанов. Ну, вы даже не представляете, насколько тесно он связан с киноиндустрией, у него жена кинорежиссер вообще-то. Вот, значит,
ну, простите, зарабатывает жена не написала книжку, поэтому я ее не гуглил.
Зарабатывает он действительно сценариями и последней его книги «Финист Ясный Сокол» и «Человек из красного дерева». Это те сценарии, которые не отвергли режиссеры, не захотели по ним снимать по тем или иным причинам, и он из них сделал книги. Андрей Рубанов был бизнесменом, и ему удалось побыть даже представителем российского правительства в Чечне в свое время. Он успел посидеть в тюрьме, вот, заниматься бизнесом в 90-е, поработать, у него есть еще и, он, конечно, не красный деревщик, но у него есть еще и в анамнезе еще и специализация плотника 6-го разряда, если я не ошибаюсь.
Вот. Ну, слушайте, это очень четко прослеживается на самом деле в книге, потому что, мне кажется, человек, который не связан с деревом, не смог бы так хорошо его описывать. Ну, либо он должен был это хорошо изучить.
Но тогда он должен быть идолом, чтобы, так сказать, хорошо описать жизнь идолов. Да?
Это, знаете, я все равно останусь при своем мнении. Да, биография интересная, но не такая интригующая, как у Пой Камю. Простите, конечно. Но, сорян, я очень такой человек.
А мне так, по меток Камю просто скучнейший тип по биографии. А Рубанов делает его, как, знаете, вот легко просто.
Не, ну вы сейчас просто вызов, знаете, кидаете. Это сейчас не очень хорошо. Это
единственное, что Рубанов родился в Московской области, а не, так сказать, в Африке. Все как бы. Вот и все. Мне кажется, биография Рубанова гораздо более интересна, ну, именно интересна пособытийно, да? Я аж не говорю, что Камил был там неинтересным человеком, безусловно, интересным человеком, переживавшим там в глобальную эпоху. Ну, а что не глобального в жизни Рубанова? То есть родился в одной стране, а там как бы живет уже в другой стране.
Нет уж, давайте мне не говорить, что биография Камю неинтересна. Ничего себе, мало того, что он родился в Африке.
Я не говорю, что она неинтересна, я говорю, что по сравнению, вы знаете, сравнили биографию Камю и биографию Андрея Рубанова. Это же смешно.
Так они рядом не стоят.
Просто смешно, потому что, ну, как бы, уж точно, есть вообще биографии, есть, например, там, взять Александра Степановича Грина, но если посмотреть, ну, не такая уж прямо уж биография, хотя, в общем-то, эсером был, революционером в тюрьме сидел, девушек своих стрелял, как бы,
так. Мне далее. Больше сейчас интересно, люди, которые сейчас подключились, такие думают, так, мы не поняли, о чем у них речь.
Так, а речь об Андрее Рубанове, давайте про «Человека из красного дерева», потому что вот мы прямо вот сейчас очень много времени потратили на биографию Рубанова. «Человек из красного дерева», о чем роман, чем он интересен, кто там главный герой, что с ним происходит?
Ну, как-то очень резкий переход, но хорошо, я постараюсь. Так,
я вообще все не резкий, если вы заметили.
Ну, вообще, «Человек с красного дерева» начинается с того, что перед нами предстает такой 65-летний историк, искусствовед по имени Петр Георгиевич Ворошилов, который умер или погиб. Ну, вот что-то такое, при ограблении. То есть он среди всего своего такого, можно сказать, антикварного богатства умирает, и когда приходит, следствие узнает, что у него украли один единственный предмет, эту голову от древней статуи Параскевы Пятницы. И интересно, что это древний артефакт, который, в принципе, никому не нужен. Не нужен ни церкви, потому что уже 300 лет как избавились от всех истуканов и всех вот этих языческих внешних обликов, так и на рынке как бы никуда это особо нельзя сбыть, потому что это тоже никому не нужный артефакт. И получается, что он вроде бы как бы древний, важный, очень дорогой, но при этом никому не нужный. И непонятно, почему украли только этот артефакт и больше ничего. То есть в доме были там дорогущие иконы и все остальное, но это все нельзя было украсть. То есть по факту древний этот артефакт – это такая важная статуя музейного уровня. То есть туда как бы да. И здесь нам рассказывается о том, что следствие ведут, да, два человека, ну, неважно, там, Вострину и Застырову, но я как бы имена, простите, их не запомнила, я себе их записала, потому что вот я просто как следователь у меня в голове вот оттопырилась еще. Но интересно то, что в помощь они привлекают молодого мужчину, Антипа Ильина, а вот это очень важно для нас, это главный герой, от его имени идет все повествование, ему примерно 35 лет, и по роду деятельности он как раз-таки столяр, краснодеревщик, он занимается вот этими вот, как это, понимает, из чего создана вот эта древняя голова, и все, его приглашают в качестве помощника, да, или консультанта в этом деле, вот, и это такая некая, вот это по факту начало романа, в котором вот я рассказала всю завязку, то есть происходит некое преступление, украдывается вот этот артефакт, зовут этого Антипа Илью, который помогает расследовать. А дальше начинается все самое интересное. И если честно, если я не буду максимально топить на то, что не надо никаких спойлеров.
А если максимально буду спойлерить вот просто. Вот.
Потому что это было так интересно, когда я читала, и когда я с каждым разом узнавала что-то новое, это, конечно, повергало меня в какие-то моменты в шок. Вот. Но не получится, да, вообще не спойлерить.
В любой аннотации вы узнаете, что Антипа Ильин – это оживший истукан просто, вот и все.
Ну, в общем, короче, если что, уважаемые слушатели, знайте, что я была на вашей стороне и старалась максимально защитить вас от того, чтобы вам не сломали удовольствие. Но его сломали.
Да, я сегодня вообще супер вредный. У нас, кстати, есть комментарий. Андрей написал: разве что Пелевина могу посоветовать или Мамлеева. Остальных читать невозможно. Имха. Классика наш бастион. Современники действительно интересны еще потому, что время и общество мелко. Андрей, я с вами практически по всем параметрам не согласен. Вот от начала до конца. Единственное, что соглашусь про Мамлеева, Пелевин, на мой взгляд, в последних вещах мне лично мало интересен абсолютно, да, и прием, ну, как бы уже ну, живущий писатель, живущий на одном приеме, с Мамлеевым я с вами соглашусь, но, опять же, тех писателей, которые я перечислил, например, как минимум, да, если будешь там не как-то испытывать антипатию к Иванову, к Алексею Иванову, да, то Андрей Иванов, «Харбинские мотыльки», если вдруг не читали, ну, попробуйте хотя бы почитать. Да, опять же, Андрей Волос, то есть тех, которых я советую. Есть ну, совершенно замечательные, уже, к сожалению, ушедшие от нас писатели, которым мне, в общем-то, вот, честь выпала знать их лично и, естественно, читать тогда, когда они только выходили. Например, Владимир Шаров, «Великолепное возвращение в Египет». Мне кажется, это лучший пистолярный роман из написанного. Я ж молчу про письмовника Шишкина и так далее. Я могу много говорить об этих романах, но тут вот, собственно говоря, я тоже люблю быть снобом. И я вас очень хорошо понимаю, ворчать, что все это все. Читайте классику. Я читаю классику, но современных писателей, они великолепны, они замечательные, они интересны. Вот что я хочу сказать. Перейдем, значит, опять возвращаемся к «Человеку из красного дерева». Да, так. Опять же, друзья, можете делиться своими любимыми современными российскими писателями. Интересно, что вы посоветуете. Итак, значит, главный герой ведь, по сути, оживший истукан. Потому что без этого главного, как говорит Элеонора, спойлера, не знаю, в чем спойлер, потому что мы практически это узнаем, ну, чуть ли не в первой, не знаю, первой десятой части только романа просто. Вот, ну, может быть, не сразу с первых страниц, но уж с второго десятка уж точно. Да?
Я могу вам точную страницу сказать.
Ну вот это видите, Леонора даже может точную страницу сказать, но не в этом суть. Да? Потому что пока она будет искать эту точную страницу, у нас точно вот уже в конец время закончится. Значит, оживший истукан. Вообще, на самом деле, мы погружаемся в мир тайного народа, то есть это те самые ожившие истуканы, так называемые значит, объемные иконы по-другому, угу. да? да, тайный народ, то есть это вот, и мы еще причем знаем что, даже точную дату, 1622 год, когда запрещается деревянные изваяния, а их извергают из храмов, выносят и уничтожают, и вот, собственно, в это время начинается подниматься, то есть начинают оживать такой прием у Рубанова фантастический, да, начинают оживать вот эти истуканы. И вот от имени одного из этих истуканов, у него есть, кстати сказать, его близкий друг, духовный наставник Читер, да, угу. собственно говоря, такой истукан, монах в миру, да, вот он угу. занимается с священными книгами, есть Никола Можайский, это Николай Чудотворец, Николай, да, угу. Значит, тоже такой вот он, это единственная, кстати, статуя, которая, по-моему, стоит в церкви, вот, он там появляется в определенный момент и напоминает действительно такого авторитета, в общем-то, уголовного больше, чем, да. чем там, да, такой, и, значит, скажем, статуя святого, скажем так, мягко, да? Вот здесь вообще очень интересный момент, потому что жанр романа, вот как вы думаете, что за жанр у рубановского романа? Это что, фантастика, детектив?
Вообще это очень интересно, потому что началось все как детектив, но потом все переросло в какую-то социальную фантастику, поэтому я вот даже не знаю, как это правильно назвать. Социально-детектива-фантастика, если такое есть.
Сам Рубанов, когда его спросили, что за, в общем-то, жанр его романа, он сказал, если вам нужен жанр,
так.
говорит, я вообще не знаю, в каком жанре я пишу, то фантастический детектив, да, что, в общем-то, укладывается. Да. Хотя, в общем-то, Рубанов играет на разное поле. У него вообще текст Рубанова, он постоянно меняет какой-то градус, да, всегда в романе, и он постоянно играет с жанром. Потому что, пожалуйста, тебе исторический роман есть в романе Рубанова?
Конечно, они же постоянно есть. Делают отсылки то к Петру, то к Елизавете.
Да, есть плюс-плюс, он вспоминает, собственно говоря, да, это только выглядит Антип Ильин на 36, а ему-то ого-го сколько лет, да?
Но он потом в конце говорит о том, что он, получается, родился, получается, в 1722-м. Вот, в конце, получается, мы получаем точную дату, когда... Ну, не точную дату, но точный год, когда он появился. И тогда уж можно посчитать, сколько ему примерно лет. Хотя постоянно Никола Можайский над ним подшучивает и говорит, так тебе уж 300, пора уж что-то менять. Вот.
Да, в общем, тут же криминальный роман есть. Есть, да? Там есть детектив, существует. Фантастический роман существует. Фэнтези, пожалуйста, славянское фэнтези, вот оно вам. Вот. Пробуйте, щупайте. Значит, не знаю, роман о любви.
Я там присутствует, и причем очень много этого.
Да.
Но мне нравится, что это такая как бы дополнительная история, ненавязчивая, не центральная. Вот это мне очень понравилось.
Ну, в общем, я бы назвал все-таки жанр этого романа роман идей, потому что это самое важное в романе, на мой взгляд. И без угу. этого невозможен вот этот текст. Какие темы поднимает в Рубанов в романе «Человек из красного дерева»?
На самом деле много тем. Темы религиозности, духовности, веры, человечности, вообще понимание того смысла жизни. Очень много тем поднимается. Мне больше, знаете, было интересно, я, наверное, с точки зрения все-таки верующего человека читала эту книгу немножко под другим углом. У меня было полностью такое, как внутреннее, наверное, я не знаю даже, как это правильно назвать, такой некий раздрай. То есть, с одной стороны, я понимаю, насколько языческая культура так или иначе все-таки повлияла на людей, на поколение, вообще на государство в целом, и насколько это все равно вплелось, так скажем, да, в жизнь простого люда, что даже когда появилось, пришло христианство, оно так или иначе тоже слилось с этими языческими некими традициями, и поэтому это как бы тоже, с одной стороны, неотделимая вещь. Но с другой стороны, мне настолько иногда резало слух какие-то две совершенно разные грани, которые соединяются в одно. То есть когда, например, у меня, вот честно, у меня есть даже записка, которую я себе поставила, чтобы вы понимали, что я вообще вот, ну, не лукавлю ни разу. Это когда я дочитала до момента, когда появляется такой персонаж, как Щепа, да, это тоже один из истуканов, но при этом он ведет такой мотовской образ жизни, да,
он атеист, живет в городе. Да. Он атеист.
Да, то есть он как бы показывает атеизм, но при этом у меня прям было, почему так наглядно все это видно? Ну, то есть это настолько ужасно. Они говорят все время, то есть я даже себе выписала, что если они все-таки вышли из храмов, да, то есть они же говорят, что они поклонялись нам, пока не начали поклоняться вот этим двумерным, да, картинкам, которые у них появились. Но при этом они настолько по-язычески поступают в жизни, ну, то есть если они постоянно цитируют Ветхий Завет, Новый Завет, они все образы, там, не знаю, притечи, Христа, там, не знаю, пророков, но при этом, когда они объясняют, что с ними происходит, ты просто, ну, у тебя как бы внутри такое, я не понимаю, как это может соединяться, ну, как вот, духовность может так соединяться с язычеством, а потом ты начинаешь понимать, в чем прикол. А прикол в том, что действительно, а как человек сочетает это все в себе? Для меня, вот, наверное, в романе именно вот это и стало главной ключевой мыслью, что я, может быть, вообще Рубанов это и не вкладывал, я вот честно не берусь утверждать, но для меня это было такое, что в человеке как раз-таки и борется духовное и языческое. И как мы иногда пытаемся это духовное подмять под языческое, сказать, ну, мы вот так будем поступать, но это не особо тяжкий грех, нам это простится. И ты такой думаешь, стоп, 5 минут назад ты говорил о том, что ты как бы там вышел из такого-то храма, ты такой крутой, и ты вообще, ну, как бы Бога веришь, и ты не можешь поступать. Единственное, у меня есть один такой интересный вопрос, который меня прям не оставлял, и я не знаю, почему я не смогла на себе на него ответить. Почему ни один из истуканов не мог зайти назад в храм?
Ну, ты, по-моему, там прям понятно и ясно.
А мне нет.
Ну, как бы, там даже по Антип и читер, они когда это обсуждают, они обсуждают этот вопрос, они говорят об этом вопросе. При всем при том, что здесь вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще сказать о том, что появляются так называемые новоделы, да, которые, угу. То есть это изваяния, которые делают, в общем-то, этот Антип, ну, как модель, да, и модель, угу. Но там вообще очень с этим связано, если уж там сильный спойлер, но он делает модель, он хочет поднять знаменитую вот эту статую Параскевы Пятницы, которая на, как бы на деле оказывается мокошью языческим истуканом, да?
Да, да, да.
И там вот эта вот двоичность язычества показана, дуализм язычества, да, там значит, тьма и свет, вот этот дуализм, который все время существует.
Ага.
Здесь все очень просто. Именно потому, что истуканы отлучены от церкви. Истуканы были отлучены от церкви. Они поэтому в церковь не могут войти, потому что церковь их извергла. Они изверженцы, поэтому он и не может. Он хочет молиться, он может. И в чем смысл, кстати, в чем миссия тайного народа, вот этих оживших истуканов? В чем смысл они видят сами в себе?
Но они же пытаются, они же говорят о том, что они хотят духовность-то поднять. Они же об этом говорят. Ну, по крайней мере, я так читала. Я не знаю, может, какую сейчас
духовность? У кого духовность они могут поднимать? Они тайно живут, а какой духовности они могут?
Так они же говорят, что они хотят поднять свой народ, чтобы вновь помогать, как бы, чтобы вновь влиять на людей. Хотя, с одной стороны, там есть и дискуссия о том, что читарь говорит о том, что ему не нужно никакого влияния, что они должны тихо вообще мирно существовать и никого не трогать лишний раз. Вот. Поэтому здесь вообще возникает... У меня вообще очень много вопросов. Вот миллион вопросов.
Ну, это хорошо. Что... Значит, текст очень хороший. Текст, который не вызывает вопросов, в общем, можно, в принципе, его больше уже и не читать. И даже
просто,
и не
знаете... Даже такие вот фразы отдельные, которыми просто вот Рубанов заканчивал главы, а-ля, знаете, нигде не сказано, что деревяшка не способна обезумить. И у меня такое, да что происходит? Я просто, я сидела, и я не понимаю. Ну, то есть, даже если ты извергнут из церкви, ну, как бы, мы же на это все смотрим иносказательно, ну, правильно? Если мы смотрим на это. Если мы смотрим на это иносказательно, то получается, человек, отлученный от церкви, не может войти в церковь. То есть он же прям не мог войти, физически не мог. Ему же становилось плохо, да, у него плохо, начало в глазах темнеть, и все, и он прям не мог туда войти. То есть мне, вот у меня ощущение сложилось, что они не могут туда войти не потому, что их извергли, а потому что они посчитали, что они уже не могут назад войти.
Не-не-не, они очень хотят этого, и антипылин постоянно продвигается в эту сферу. Здесь очень четкие, ясные, понятные, и они об этом говорят. А именно поэтому, например, дочка Антипа, то есть та самая так, модель, маленькая модель, вот самая Параскева, которая оживает, да, она спокойно входит в церковь, потому что ее оттуда не извергали. Да, то есть она вообще не верит в это. То есть у нее нет никакой духовности. Сами Читер и Антип, и Никола Можайский, они говорят о том, в чем задача, в чем они. Вот ортодоксальный вот этот тайный народ истуканов оживших, в чем их задача? Служить людям. Угу. Вот они созданы для служения людям. Да, там им поклонялись, но они все равно как бы такие, скажем, выполняли такую функцию служения людям. К ним приходили, их просили, да, и так далее. Да. Но здесь вообще очень важный момент. На мой взгляд, вы затронули очень важную тему, и вместо того, чтобы спорить со мной о Камю, вот лучше про это поговорили. Значит, важная тема в чем? В том, что действительно, Рубанов говорит о неотделимости часто вот в русской ментальности язычества от ортодоксального христианства. Ну, понятно, от православного христианства, о котором, собственно, Рубанов и пишет. И это правда. Более того, Рубанов очень хорошо проезжается, а Рубанов действительно... Я там беседовал с Андреем Рубановым, он говорил, что он общался с неоязычниками, вот с родноверами и так далее. И у него там есть очень меткие, едкие очень высказывания в сторону современного неоязычества, когда он говорит о том, что это все новоделы, потому что язычники, там не было письменности. Письменность на Руси пришла с христианством. Угу. У них нет письменных источников. Все эти веды славянские – это новодел, это фейк. Вот, и как бы не уверяли неоязычники и родноверы, там не было традиций. Традиция передавалась от отца к сыну, от матери к дочери, все. Каждый язычник, и Рубанов пишет об этом, придумывал свое язычество, да, он как бы находил себя в гармонии, так сказать, с окружающим миром, пытался найти себя и выдумывал свое язычество, по большому счету, да, именно поэтому такое огромное количество там, значит, и идолов, да, вот в этом вся штука, и поэтому, кстати, дуальность, двойственность природы самих истуканов, оживших, они не могут понять, кто они, значит, статуи святых или это все-таки языческие истуканы, которых переделали в святых, да, их сделали статуями святых. И вот эта дуалистичность видна, да, они никак не могут. Точно мы видим, что Антип Ильин такой традиционалист, но этому традиционалисту ничего не стоит убить, как он убивает.
Вообще очень легко.
В самом начале. При этом самое интересное, что ведь по сути Андрей Рубанов дарит своему герою самое, мне кажется, важное. Да? Ведь Антип себя вдруг начинает... С чем связан? Ведь Андрей, по сути, я бы назвал, что этот роман роман о духовном кризисе.
Ну, да? Есть такой момент. Антип Ильин вообще меняется. Каким он предстает перед нами в самом начале рассказа, да, в начале романа, и какой он в конце, то это совершенно как будто два разных человека. То есть мы видим, как в нем происходят перемены, но мне очень нравится в этом персонаже, в этом герое то, что в какой-то момент он это понимает. И он и говорит об этом Читере, говорит об этом всем остальным, что со мной что-то не то происходит, что я становлюсь равнодушным и спокойным. И вот здесь, кстати, поднимается вопрос человечности, потому что он говорит, я все больше становлюсь похожим на человека, и мне это не нравится. И у меня тут возникает как бы вопрос, думаю, так, а что в вашем понимании быть человеком? То есть получается, как будто бы в человеке собрались все вот эти какие-то пороки, которые они показывали. И каждый раз, когда истукан совершал какой-то порок, это была отсылка к тому, что ты так похож на человека. И вот здесь у меня было такое, это очень красивое обличение. Оно идет не в лоб, а оно идет как бы через другого персонажа. Ну, то есть по факту, что Евдокия, которая такая, по ней видно, что это такая ветреная, простите, да, девушка, которая там любительница внешнего, а не внутреннего содержания. То есть она очень легкая по жизни. Щепа, который тоже как бы вот такой вот мод и гуляющий паренек. Николу он тоже, он как бы преследует свои цели. То есть там нету ни одного истукана, ну, можно сказать, такого прям богобоязненного, который бы вот, ну, свою бы вот эту какую-то главную цель отстаивал бы до конца. Ну, читер, можно сказать. Но хотя у него тоже есть свой идол, это книжки. Это прям его идол, потому что как он об этом говорит, я прям думаю так.
Ну, читер это... переживает духовный кризис, во-первых. Там все, да. Там и Антип, и читер переживает духовный кризис. Переживает кризис
как пережиток какой-то. Но вот мне было интересно, что вот все вот эти пороки, они были каждый раз, когда они говорили, а Антипа или Читерь, они как раз обсуждают, говорили о том, что таким образом они больше похожи на человека. Вот они становятся больше похожими на людей. И Ильин, ну, Антипа, да, Ильин, он прямо такой говорит, я не хочу. Да, то есть он понимает, что он не хочет быть таким. И это для меня было интересно. Думаю, так, это к чему? Это к тому, что нам надо меняться или к тому, что все беспросветно? Ну, как бы, знаете, это понятно, что это одна из граней. Это не то, что прям четко об этом сказано, но я еще и вот это увидела. То есть для меня было вообще интересно, как он говорит о том, что он сотворил, да, и он говорит о гордости. Да, вот этот момент, что гордость умельца, создавшего нечто исключительное, опасна, хоть и имеет ничего общего с обычной мирской обывательской гордыней. Но как бы, и вот он говорит, когда ты думаешь, что бросаешь, да, вызов Богу, что ты умеешь, но я умею, ты создаешь, но и я создаю. Вот, типа, и вот у Ильина, как будто вот у Антипа, да, вот реально происходит какой-то сдвиг, он не понимает, что происходит. Он как будто понимает, что он идет по краю. Он понимает, что еще чуть-чуть, и он станет абсолютно неуправляемым, потому что даже Мара же над ним и, ну, подшучивает и издевается. Она же говорит ему, ну иди, успокойся, иди убей, тебе легче станет. И у меня же такое было, ого, она как будто, ну, вот как сатана, простите.
Не, ну там понятно, образ Мара – это образ язычества, воплощенного язычества, да, такого самого, угу, такого природно-народного. И Рубанов в романе говорит о том, что язычество, оно очень... Оно понятно современному человеку, потому что оно очень индивидуалистично. Это индивидуальное познание мира, да, и индивидуальное сотворение вот этого мира. Другое дело, что понятно, что менталитет, например, там, мы не знаем, в чем был менталитет древних славянских язычников, потому что просто, ну, мы ничего о них не знаем, да? Угу. Вот, никаких письменных источников не дошло. Понятно, что что-то пришло в христианство, вот это вот родноверие, род, семья, народ, да, часть «я», часть рода, да, очень важное, да, для человека русского и древнерусского человека. Но, опять же, Рубанов говорит о том, что вот эта вот индивидуалистичность очень свойственно современному человеку, поэтому Щепа очень хорошо себя находит в современной жизни. Да? Поэтому появляются еретики, потому что это следствие, скажем, такого языческого менталитета. Через себя все, да, пропускать и себя ставить в центр мира. Да? Вот это вот, ну, безусловная удача, мне кажется, романа. Нам надо уже подходить к концу, в общем, потому что, видите, по сути, Рубанов ставит почти тот же самый вопрос, один из главных вопросов романа. Это вот искусственная и жизнь, искусственная жизнь, и вот мы люди. Что значит быть человеком? Это не всегда хорошо, действительно. И Антипу это не нравится, это, значит, что называется, одежка. Да? Но вот все-таки, Леонор, вы посоветовали этот прочитать роман своим друзьям и нашим слушателям, и почему?
Ну, это 100%. Этот роман 100% нужно читать, потому что возникает очень много вопросов о том, во что ты действительно веришь, и как ты веришь, а вообще и как ты поступаешь возникает вообще множество внутренних духовных вопросов, потому что мы даже это не затронули, а ведь там очень много описано о том, что такое дух, да, и вообще как вот, ну, Бог работает, да, внутри с человеком, хотя это как бы дополнительно идет. Здесь вообще они рассказывают о Божьем промысле, да, что... И я когда читала его, для меня это было, ну, это же прям из Евангелия, простите, взято, ну, прям это же куски оттуда.
И мы завершаем наш эфир, вот, несмотря на то, что многие вопросы остались неразрешенными, друзья, сегодня мы говорили про, мне кажется, очень важный роман современного российского писателя Андрея Рубанова «Человек из красного дерева», и с вами были книжный блогер Элеонора Харитонова и ведущий передачи Игорь Попов. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим про самые важные книги, которые помогают нам отвечать на самые важные жизненные вопросы. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.